Торжок. Здесь, на почтовом дворе, встречен я был человеком, отправляющимся в Петербург на скитание прошения. Сие состояло в снискании дозволения завести в всем городе свободное книгопечатание. Я ему говорил, что на сие дозволение не нужно, ибо свобода на то дана всем. Но он хотел свободы в цензуре, и вот его о том размышлении. Типографии у нас всем иметь дозволено, и время то прошло, в которое боялись поступаться онным дозволением частным людям, и для того, что в вольных типографиях ложные могут печатаны быть пропуски, удерживались от общего добра и полезного установления. Теперь свободно иметь всякому орудие печатания, но то, что печатать можно, состоит под опекою. Цензура сделана нянькою рассудка, остроумия, воображения, всего великого и изящного. Но где есть няньки, то следует, что есть ребята, ходят на помочах, отчего нередко бывают кривые ноги. Где есть опекуны, следует, что есть малолетние незрелые разумы, которые собою править не могут. Если же всегда прибудут няньки и опекуны, то ребенок долго ходить будет на помочах и совершенный на возрасте будет каляка. Недоросль будет всегда Митрофанушка, без дядьки не ступит, без опекуна не сможет править своим наследием. Таковы бывают везде следствия обыкновенной цензуры, и чем она строже, тем следствие ее пагубнее. Послушаем Гердера. Наилучший способ поощрять доброе есть не препятствие, дозволение, свобода в помышлениях. Розыск вреден в царстве науки, он сгущает воздух и запирает дыхание. Книга, проходящая 10 цензур, прежде нежели достигнет света, не есть книга, но подделка святой инквизиции, часто изуродованный, сеченый батожьем, с кляпом во рту узник, а раб всегда. В областях истины, в царстве мысли и духа не может никакая земная власть давать решений и не должна. Не может того правительства, менее еще его цензор, в клобуке ли он или с темляком. В царстве истины он не судья, но ответчик, как и сочинитель. Исправление может только совершиться просвещением, без головы и мозга не шевельнется ни рука, ни нога. Чем государство основательнее в своих правилах, чем стройнее, светлее и тверже оно само в себе, тем менее может оно позыбнуться и стрястися от дуновения каждого мнения, от каждой насмешки разъяренного писателя, тем более благоволит оно в свободе мыслей и в свободе писаний, а от нее под конец прибыль, конечно, будет истине. Губители бывают подозрительны, тайные злодеи робки. Явный муж, творяй правду и твердый в правилах своих, допустит о себе глагол всякий. Хождает он в одни и на пользу себе строит клевету своих злодеев. Откупы в помышлениях вредны. Правитель государства да будет беспристрастен во мнениях, дабы мог объять и мнение всех и оные в государстве своем дозволять, просвещать и наклонять к общему добру. Оттого-то истинно великие государи столь редки. Правительство, дознав полезность книгопечатания, оное дозволило всем, но паче еще дознав, что запрещение в мыслях учтит благое намерение вольности книгопечатания, поручило цензуру или присмотр за изданиями управе благочиния. Долг же ее в отношении сего может быть только тот, чтобы воспрещать продажу язвительных сочинений, но и сия цензура есть лишняя. Один несмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред и на многие лета остановку в шествии разума. Запретит полезное изобретение, новую мысль и всех лишит великого. Пример в малости. В управу благочиния принесен для утверждения перевод романа. Переводчик, следуя автору, говоря о любви, назвал ее лукавым богом. Мундирный цензор, исполненный духа благоговения, сие выражение почернил, говоря: «Неприлично божество называть лукавым. Кто чего не разумеет, тот в то да не мешается. Если хочешь благорастворенного воздуха, удали от себя коптильню. Если хочешь света, удали затмевание. Если хочешь, чтобы дитя не было застенчиво, то выгони лозу из училища». В доме, где плети и батожья в моде, там служители-пьяницы, воры и того еще хуже. Пускай печатают все, кому что на ум не взойдет. Кто себя в печати найдет обиженным, тому додастся суд по форме. Я говорю не смехом. Слова не всегда суть деяния, размышления же не преступление. Все правила наказа о новом уложении. Но брань на словах и в печати всегда брань. В законе никого бронить не велено, и всякому свобода есть жаловаться. Но если кто про кого скажет правду, бранью ли то почитать? Того в законе нет. Какой вред может быть, если книги в печати будут без клейма полицейского? Не токмо не может быть вреда, но польза. Польза от первого до последнего, от малого до великого, от царя до последнейшего гражданина. Обыкновенные правила цензуры суть – подчеркивать, марать, не дозволять, драть, жечь все то, что противно естественной религии и откровению, все то, что противно правлению, всякая личность, противная благонравию, устройству и тишине общей. Рассмотрим сие подробно. Если безумец в мечтании своем не только в сердце, но громким глазом речет «несть Бога», в устах всех безумных раздается громкое и поспешное эхо «несть Бога, несть Бога». Но что ж из этого? Эхо – звук, ударит в воздух, позыбнет его и исчезнет. На разуме редко оставит черту, и то слабую. На сердце же никогда. Бог всегда пребудет Бог, ощущаем и неверующим в Него. Но если думаешь, что хулением Всевышний оскорбится, урядник ли благочиния может быть за него истец? Всесильный звонящему в трещотку или бьющему в набат доверия не даст. Возгнушается метатель грома и молнии, ему же все стихии повинуются. Возгнушается колеблющий сердца из-за пределов вселенная дать мстить за себя и самому царю, мечтающему быть его на земле преемником. Кто ж может быть судьею в обиде отца предвечного? Тот его обижает, кто мнит, возможет судите о его обиде. Тот даст ответ перед ним. Отступники откровенной религии более доселе в России делали вреда, нежели непризнаватели бытия Божия, афеисты. Таковых у нас мало, ибо мало у нас еще думают о метафизике. Афеист заблуждает в метафизике, а раскольник – в трех пальцах. Раскольниками называем мы всех россиян, отступающих в чем-либо от общего учения греческой церкви. Их в России много, и для того служение им дозволяется. Но для чего не дозволяется всякому заблуждению быть явному? Явнее оно будет, скорее сокрушится. Гонения делали мучеников. Жестокость была подпорою самого христианского закона. Действия расколов, суть иногда вредны. Восприти их. Проповедуются они примером. Уничтожь пример. Отпечатанные книги... Раскольник не бросится в огонь, но от ухищренного примера. Запрещать дурачество есть то же, что его поощрять. Дай ему волю. Всяк увидит, что глупо и что умно. Что запрещено, того и хочется. Мы все Евины дети. Но запрещая вольное книгопечатание, робкие правительства не богохуления боятся, но боятся сами иметь порицателей. Кто в часы безумия не щадит Бога, тот в часы памяти и рассудка не пощадит законной власти. Не бояйся грома всесильного, смеется виселица. Для того-то вольность мыслей правительством страшна. До внутренности потрясений вольнодумец прострет дерзкую, но мощную и незыбкую руку к истукану власти, сорвет ее личину и покров и обнажит ее состав. Всяк узрит бренные его ноги, всяк возвратит к себе данную им ему подпору. Сила возвратится к источнику, и стукан падет. Но если власть не на тумане мне не восседает, если престол ее на искренности и истинной любви общего блага возник, не утвердится ли паче, когда основание его будет явно? Не возлюбится ли любящий искренно? Взаимность есть чувствование природы, и стремление сие почило в естестве. Прочному и твердому зданию довольно его собственного основания, в опорах и контрафорсах ему нужды нет. Если позыбнется оно от ветхости, тогда только побочные тверди ему нужны. Правительство, да будет истина, вожди его нелицемерны, тогда все плевелы, тогда все изблевания смрадность свою возвратят на извергателя их, а истина пребудет всегда чиста и беловидна. Кто возмущает словом, да назовем так в угодность власти все твердые размышления, на истине основанные власти противные, есть такой же безумец, как и хулу глаголей на Бога. Буди власть шествует стезею, ей назначенной, то не возмутится от пустого звука клеветы, яко же Господь сил не тревожится хулением. Но горе ей, если в жадности своей ломит правду. Тогда и едина мысль твердости ее тревожит, глагол истины ее сокрушит, деяние мужества ее развеет. Личность, но язвительная личность, есть обида. Личность в истине столь же дозволительна, как и сама истина. Если ослепленный судья судит неправду и защитник невинности издаст в свет его коварный приговор, если он покажет его ухищрение и неправду, то будет сие личность, но дозволенная. Если он его назовет судьею наемным, ложным, глупым, есть личность, но дозволить можно. Если же называть его станет именованиями смрадными и бранными словами поносить, как то на рынках употребительно, то сие есть личность, но язвительная и недозволенная. Но не правительство дело вступаться за судью, хотя бы он поносился и в правом деле. Не судья да будет в том истец, но оскорбленное лицо. Судья же, пред светом и пред поставившим его судьею, да оправдится едиными делами. Так и долженствует судить о личности. Она наказание достойна, но в печатании более пользы устроит, а вреда мало. Когда все будет в порядке, когда решения всегда будут в законе, когда закон основан будет на истине и заклеплется удручение, тогда разве, тогда личность может сделать разврат. Скажем нечто о благонравии и сколько слова ему вредят. Сочинения любострастные, наполненные похотливыми начертаниями, дышащие развратом, коего все листы и строки стрекательную наготою зияют, вредны для юношей и незрелых чувств. Распламеняя воспаленное воображение, тревожа спящие чувства и возбуждая покоящееся сердце, безвременно наводят возмужалость, обманывая юные чувства в твердости их и заготовляя им дряхлость. Таковые сочинения могут быть вредны, но не они разврату корень. Если, читая их, юноши пристрастятся к крайнему услаждению любовной страсти, то не могли бы того произвести в действие, не бы были торгующие своею красотою. В России таковых сочинений в печати еще нет, а на каждой улице в обеих столицах видим раскрашенных любовниц. Действие более развратит, нежели слово, а пример паче всего. Скитающиеся любовницы, отдающие сердца свои с публичного торга наддателю, тысячу юношей заразят язвою, и все будущее потомство тысячи сия. Но книга не давала еще болезни. И так цензура да останется на торговых девок. До произведений же, развратного хотя разума, ей дела нет. Заключусь им. Цензура печатаемого принадлежит обществу. Оно дает сочинителю венец или употребит листы на обвертки. Равно как одобрение театральному сочинению дает публика, а не директор театра, так и выпускаемому в мир сочинению цензор ни славы не дает, ни бесславия. Завеса поднялась, взоры всех устремились к действованию. Нравится – плещут, не нравится – стучат и свищут. Оставь глупое на волю суждение общего, оно тысячу найдет цензоров. Наистрожайшая полиция не возможет так запретить дряни мыслей, как негодующая на нее публика. Один раз им воньмут, потом умрут они и не воскреснут вовеки. Но если мы признали бесполезность цензуры или паче ее вред в царстве науки, то познаем обширную и беспредельную пользу вольности печатания. Доказательства сему, кажется, не нужны. Если свободно всякому мыслить и мысли свои объявлять всем беспрекословно, то естественно, что все, что будет придумано, изобретено, то будет известно. Великое будет велико, истина не затмится. Не дерзнут правители народов удалиться от стези правды и убояться, ибо пути их, зрелость и ухищрения обнажатся. Вострепещет судья, подписывая неправедный приговор, и его раздерет. Устыдится власть имеющей употребить ее на удовлетворение только своих прихотей. Тайный грабеж назовется грабежом. Прикрытое убийство – убийством. Убоятся все злые строгого взора истины. Спокойствие будет действительное, ибо заквасу в нем не будет. Ныне поверхность только гладка, но ил на дне лежащий мутится и тмит прозрачность вод. Прощайся со мною, порицатель цензуры дал мне небольшую тетрадку. Если, читатель, ты не скучлив, то читай, что пред тобою лежит. Если же бы случилось, что ты сам принадлежишь к цензурному комитету, то загни лист и скачи мимо. Краткое повествование о происхождении цензуры. Если мы скажем и утвердим ясными доводами, что цензура с инквизицией принадлежат к одному корню, что учредители инквизиции изобрели цензуру, то есть рассмотрение приказанных книг до издания их в свет, то мы, хотя ничего не скажем нового, но из мрака протекших времен извлечем, вдобавок многим другим, ясное доказательство, что священнослужители были всегда изобретатели оков, которыми отягчался в разные времена разум человеческий, что они подстригали ему крылья, да не обратит полет свой к величию и свободе. Проходя протекшие времена и столетия, мы везде обретаем терзающие черты власти, везде зрим силу, возникающую на истину, иногда суеверие, ополчающееся на суеверие. Народ афинский, священнослужителями возбужденный, писание Протагоровы запретил, велел все списки он их собрать и сжечь. Не он ли в безумии своем предал смерти на неизгладимое вовеки себе поношение во человеченную истину Сократа? В Риме находим мы больше примеров такого свирепствования. Тут Ливий повествует, что найденные в гробе Нумы писания были сожжены повелением Сената. В разные времена случалось, что книги гадательные велено было относить к претору. Светоний повествует, что кесарь Август таковых книг велел сжечь до 2000. Еще пример несообразности человеческого разума. Неужели, запрещая суеверные писания, властители сии думали, что суеверие истребится? Каждому, в особенности своей, воспрещали прибегнуть к гаданию, совершаемому нередко на обуздание токмо мгновенной грызущей скорби. Оставляли явные и государственные гадания авгуров и аруспициев. Но если бы во дни просвещения возмнили книги, учащие гаданию, или суеверия проповедующие, запрещать или сжечь, не смешно ли бы было, чтобы истина приняла жезл гонения на суеверие, чтоб истина искала на поражение заблуждения опоры власти и меча, когда вид ее один есть наижесточайший бич на заблуждение? Но кесарь Август не на гадания одни простер свои гонения. Он велел сжечь книги Тита Лабиения. «Злодеи его, — говорит Сенека Ритор, — изобрели для него сие нового рода наказания. неслыханное дело и необычайное – казнь извлекать из учения. Но, по счастью государства, сие разумное свирепствование изобретено после Цицерона. Что быть бы могло, если бы тройначальники за благо положили осудить разум Цицерона? Но мучитель скоро отомстил за лобиение тому, кто исходатайствовал сожжение его сочинений. При жизни своей видел он, что и его сочинения преданы были огню. «Не злому какому примеру тут следовано», — говорит Сенека, — «его собственному. Дашь-то небо, чтобы зло всегда обращалось на изобретателя его, и чтобы воздвигший гонение на мысль зрел всегда свои осмеянными, в поругании и на истребление осужденными. Если мщение когда-либо извинительно быть может, то разве сие?» Во времена народного правления в Риме гонения такового рода обращались только на суеверие, но при императорах простерлось оно на все твердые мысли. Кремуций Корт в истории своей называл Кассия, дерзнувшего осмеять мучительство Августова на лобиение его сочинения, последним римлянином. Римский сенат, ползая перед Тиверием, велел во угождение ему Кремуциеву книгу сжечь. Но многие соны остались в списке. «Тем паче, — говорит Тацит, — смеяться можно над попечением тех, кои мечтают, что всемогуществом своим могут истребить воспоминания следующего поколения. Хотя власть бешенствует на казнь рассудка, но свирепствованием своим себе устроила стыд и посрамление, им славу». Не избавлялись от сожжения книги иудейские при Антиохии Епифане, царе Сирском. Равные с ними подвержены были участи сочинения христиан. Император Диоклетиан книги Священного Писания велел предать сожжению. Но христианский закон, одержав победу над мучительством, покорил самих мучителей, и ныне остается во свидетельство неложное, что гонение на мысли и мнения – не токмо не в силах он и истребить, но укореняет их и распространяет. Арнобий справедливо восстает против такого гонения и мучительства. «Иные вещают, — говорит он, — полезно для государства, чтобы сенат истребить велел Писание в доказательство христианского исповедания служащие, которые важность опровергают древние религии. Но запрещать Писание — и обнародованное хотеть истребить не есть защищать богов, но бояться истины свидетельствования. Но по распространении христианского исповедания священнослужители оного только же стали злобны против писаний, которые были им противны и не в пользу. Недавно порицали строгость сию в язычниках. Недавно почитали ее знаком недоверия к тому, что защищали – но скоро сами ополчились всемогуществом. Греческие императоры занимались более церковными прениями, нежели делами государственными, а потому управляемые священниками воздвигли гонения на всех тех, кто деяния и учения Иисусовы понимал с ними различно. Таковое гонение распростерлось и на произведение рассудка и разума. Уже мучитель Константин, великим названный, следуя решению Никейского собора, предавшему Ариево учение проклятию, запретил его книги, осудил их на сожжение, а того, кто оные книги иметь будет, на смерть. Император Феодосий II, проклятые книги Нестория, велел все собрать и предать огню. На Халкидонском соборе тоже положено о писаниях Евтихия. В пандектах Юстиниановых сохранены некоторые таковые решения. Несмысленные. Не ведали, что, истребляя превратное или глупое истолкование христианского учения и запрещая разуму трудиться в исследованиях каких-либо мнений, они останавливали его шествие. У истины отнимали сильную опору, различия мнений, прения и невозбранные мысли своих изречения. Кто может за то поручиться, что Несторий, Арий, Евтихий и другие еретики быть бы могли предшественниками Лутера, и если бы Вселенские соборы не были созваны, чтобы Декарт родиться мог 10 столетий прежде? Какой шаг вспять сделан ко тьме и невежеству? По разрушении Римской империи монахи в Европе были хранители учености и науки. Но никто у них не оспоривал свободы писать, что они желали. В 768 году Амвросий Аперт, монах бенедиктинский, посылая толкование свое на апокалипсис к папе Стефану III и прося дозволения о продолжении своего труда и о издании его в свет, говорит, что он первый из писателей просит такового дозволения. «Но да не исчезнет, — продолжает он, — свобода в писании для того, что уничижение поклонилось непринужденно». Собор Санский в 1140 году осудил мнение Абелардовы, а папа сочинение его велел сжечь. Но ни в Греции, ни в Риме, нигде примера не находим, чтобы избран был судья мысли, чтобы кто дерзнул сказать: «У меня просите дозволения, если уста ваши отверзать хотите на велеречие». У нас клеймится разум, науки и просвещение, и все, что без нашего клейма явится в свет, объявляем заранее глупым, мерзким, негодным. Таковое постыдное изобретение предоставлено было христианскому священству, и цензура была современна инквизиции. Нередко, проходя историю, находим разум суеверию, изобретение, наиполезнейшее современниками грубейшему невежеству. В то время как боязливое недоверие к вещи, утверждаемой, побудило монахов учредить цензуру и мысль истреблять в ее рождении, в то самое время дерзал Колумб в неизвестность морей на искание Америки. Кеплер предузнавал бытие притяжательной в природе силы, Ньютоном доказанной. В то же время родился начертавший в пространстве путь небесным телесам Коперник. Но к вящему сожалению о жребии человеческого умствования скажем, что мысль великая рождала иногда невежество. Книгопечатание родило цензуру. Разум философский в 18 столетии произвел иллюминатов. В 1479 году находим древнейшее доселе известное дозволение на печатание книги. На конце книги под заглавием «Знай сам себя», печатанной в 1480 году, присоединено следующее. «Мы, Матфей Жерардо, Божьим милосердием патриарх венецианский, первенствующий в Далматии, по прочтении вышеписанных господ, свидетельствующих о вышеписанном творении», и по таковому же оного заключению и присоединенному доверению также свидетельствуем, что книга сия православна и богобоязлива. Древнейший монумент цензуры, но не древнейший безумие. Древнейшее о цензуре узаконение доселе известное находим в 1486 году, изданное в самом том городе, где изобретено книгопечатание. Предузнавали монашеские правления, что оно будет орудием сокрушения их власти, что оно ускорит развержение общего рассудка и могущество, на мнении, а не на пользе общеоснованное, в книгопечатании обрящет свою кончину. Да позволят нам здесь присовокупить памятник, ныне еще существующий, на пагубу мысли и на посрамление просвещения. Указ о неиздании книг греческих, латинских и прочих на народном языке без предварительного ученых удостоения 1486 года.
Бертольд, Божьей милостью святые Майнской епархии архиепископ, в Германии архиканцлер и курфюрст. Хотя для приобретения человеческого учения через божественное печатание искусства возможно с изобилием и свободнее получать книги, до разных наук касающиеся, но до сведений нашего дошло, что некоторые люди, побуждаемые суетной славой или богатство желанием, искусство сие употребляют во зло и данное для научения в житии человеческом обращают на пагубу и злоречие. Мы видели книги до священных должностей и обрядов исповедания нашего касающиеся, переведенные с латинского на немецкий язык, и неблагопристойно для святого закона в руках простого народа обращающиеся. Что ж сказать, наконец, о предписаниях святых правил и законоположений? Хотя они людьми искусными в законоучении, людьми мудрейшими и красноречивейшими писаны разумно и тщательно,
Но наука сама по себе только затруднительна, что красноречивейшего и ученейшего человека едва на оную достаточно целая жизнь. Некоторые глупые, дерзновенные и невежды попускаются переводить на общий язык таковые книги. Многие ученые люди, читая переводы сии, признаются, что ради великой несвойственности и худого употребления слов они непонятнее подлинников. Что же скажем о сочинениях до других наук касающихся, которые часто вмешивают ложное, надписывают ложными названиями и тем паче славнейшим писателям предписывают свои вымыслы, чем более находятся покупщиков. Довещают таковые переводчики: если возлюбляют истину, с каким бы намерением то ни делали, добрым или худым, до того нет нужды. Довещают: немецкий язык удобен ли к приложению на он и того, что греческие и латинские изящные писатели о вышних размышлениях христианского исповедания и о науках писали точнейше и разумнейше. Признаться надлежит, скудности ради своей, язык наш на сказанное недостаточен весьма, и нужно для того, чтобы они неизвестные имена вещам в мозгу своем сооружали, или, если употребят древние, то испортят истинный смысл, чего наипаче опасаемся в писаниях священных в рассуждении их важности. Ибо грубым и неученым людям и женскому полу, в руки которых попадутся книги священные, кто покажет истинный смысл? Рассмотри святого Евангелия строки или послание апостола Павла. Всяк разумный признается, что много в них прибавлений и исправлений писцовых. Сказанное нами довольно известно. Что же помыслим о том, что в писаниях кафолической церкви находится зависящее от строжайшего рассмотрения? Многое в пример поставить можем, но для сего намерения довольно уже нами сказанного. Понеже начало сего искусства в славном нашем граде Майнце. Скажем истинным словом, божественно явилось и ныне воном исправленно и обогащено пребывает, то справедливо, чтобы мы в защиту нашу приняли важность всего искусства. Ибо должность наша есть сохранять святые писания в нерастленной непорочности. Сказав таким образом о заблуждениях и о продерзостях людей наглых и злодеев, желая, еле-ка нам возможно, пособием Господним, о котором дело есть предупредить и наложить узду всем и каждому, церковным и светским нашей области подданным и вне пределов оные торгующим, какого бы они звания и состояния ни были, сим каждому повелеваем, чтобы никакое сочинение, в какой бы науке, художестве или знании ни было, с греческого, латинского или другого языка, переводимо не было на немецкий язык, или уже переведенное с переменою токма заглавия или чего другого не было раздаваемо или продаваемо явно или скрытно, прямо или посторонним образом, если до печатания или после печатания до издания в свет не будет иметь отверстого дозволения на печатание или издание в свет от любезных нам светлейших и благородных докторов и магистров университетских, а именно в ограде нашем Майнце от Иоганна Бертрама де Наумбурха в касающемся до богословия, от Александра Дитриха в законоучении, от Феодорика де Мишедя во врачебной науке, от Андрея Елера во словесности, избранных для сего в городе нашем Ерфурте докторов и магистров. В городе же Франкфурте, если таковые на продажу изданные книги не будут смотрены и утверждены почтенным и нам любезным одним богословием магистром, и одним или двумя докторами и лицензиатами, которые от думы оного города на годовом жаловании содержимы быть имеют. Если кто сие наше попечительное постановление презрит, или против такового нашего указа подаст совет, помощь или благоприятство своим лицом или посторонним, тем самым подвергает себя осуждению на проклятие, да сверх того лишен быть имеет тех книг и заплатит 100 золотых гульденов пени в казну нашу. И сего решения никто без особого повеления да нарушить не дерзает. дано в замке С. Мартына, в ограде нашем Майнце, с приложением печати нашей. Месяца января, в четвертый день 1486 года. Его же, о предыдущем, каким образом отправлять цензуру. Лето 1486-го. Бертольд и прочим почтеннейшим, ученейшим и любезнейшим нам во Христе и Бертраму богословие, А. Дитриху законоучение, Ф. Д. Мишеде врачевание докторам и А. Елеру словесности магистру здравия и книже подписанному прилежание. Известившись о соблазнах и подлогах от некоторых в науках переводчиков и книгопечатников происшедших, и желая он им предварить и заградить путь по возможности, повелеваем, да никто в епархии и области нашей не дерзает переводить книги на немецкий язык, печатать или печатные раздавать, доколе таковые сочинения или книги в городе нашем Майнце не будут рассмотрены вами и касательно до самой вещи, доколе не будут в переводе и для продажи вами утверждены, согласно с вышеобъявленным указом. Надеясь твердо на ваше благоразумие и осторожность, мы вам поручаем, когда назначимые к переводу, печатанию или продаже сочинения или книги к вам принесены будут, то вы рассмотрите их содержание. И если нелегко можно дать им истинный смысл или могут возродить заблуждение и соблазны или оскорбить целомудрие, то оные отвергните. Те, которые вы отпустите свободными, имеете вы подписать своеручно, а именно на конце двое от вас, дабы тем виднее было, что те книги вами смотрены и утверждены. Богу нашему и государству любезную и полезную должность отправляйте. Дан в замке С. Мартына 10 января 1486 года. Рассматривая сие новое по тогдашнему времени законоположение, находим, что оно клонится более на запрещение, чтобы мало было книг печатано на немецком языке, или, другими словами, чтобы народ пребывал всегда в невежестве. На сочинения на латинском языке писанные цензура, кажется, не распространялась, ибо те, которые были сведущи в языке латинском, казалось, были уже ограждены от заблуждения, ему неприступны, и что читали, понимали ясно и не криво. Итак, священники хотели, чтобы одни причастники их власти были просвещены, чтобы народ науку почитал божественного происхождения превыше его понятия и не смел бы он и коснуться. Итак, изобретенные на заключение истины и просвещения в теснейшие пределы, изобретенные недоверяющую властью ко своему могуществу, изобретенные на продолжение невежества и мрака, ныне, в одни наук и любомудрия, когда разум отряс несродные ему пути суеверия, когда истина блистает столично паче и паче, когда источник учения протекает до дальнейших отраслей общества, когда старания правительств стремятся на истребление заблуждений и на отверстие беспреткновенных путей рассудку к истине, постыдное монашеское изобретение трепещущей власти принято ныне повсеместно, укорено и благою приемлется преградою блуждению. Неистовые, осмотритесь. Вы стяжаете превратностью дать истине опору. Вы заблуждением хотите просвещать народы. Блюдитеся, убо да не возродится тьма. Какая вам польза, что властвуете будете над невеждами, тем паче загрубелыми, что не от недостатка пособий к просвещению невежды прибыли в невежестве природы или паче в естественной простоте, но, сделав уже шаг к просвещению, остановлены в шествии и обращены вспять, во тьму гонимы. Какая в том вам польза боротесь и самим с собою и исторгать шуйцею, что десницу насадили? Воззрите на веселящееся о сём священство. Вы заранее уже ему служите. Прострите тьму и почувствуйте на себе оковы, если не всегда оковы священного и суеверия, то суеверия политического, не столь хотя смешного, но столь же пагубного. По счастью, однако же, общество, что не изгнали из областей ваших книгопечатания. Яко древо, во всегдашней весне насажденное, не теряет своей зелености, так и орудия книгопечатания остановлены могут быть в действии, но не разрушены. Папы, уразумев опасность их власти от свободы печатания родиться могущей, не укоснили законоположить о цензуре, и сие положение прияло силу общего закона на бывшем вскоре потом соборе в Риме. Священный Тиверий, папа Александр VI, первый из пап, законоположил о цензуре в 1501 году. Сам согбенный под всеми злодеяниями не устыдился пищися о непорочности исповедания христианского. Но власть когда краснела. Буллу свою начинает он жалобою на дьявола, который куколь сеет во пшенице, и говорит: «Узнав, что посредством сказанного искусства многие книги и сочинения в разных частях света, наипаче в Кёльне, Майнце, Триере, Магдебурге напечатанные, содержат в себе разные заблуждения, учения пагубные, христианскому закону враждебные, и ныне еще в некоторых местах печатаются, желая без отлагательств предварить сей ненавистной язве, всем и каждому сказанного искусства печатникам и к ним принадлежащим, и всем, кто в печатном деле обращается в помянутых областях, под наказанием проклятия и денежные пени, определяемые и взыскиваемые почтенными братьями нашими Кёльнским, Майнским, Триерским и Магдебургским архиепископами или их наместниками в областях, их в пользу апостольской камеры, апостольскую властью наистрожайше запрещаем, чтобы не дерзали книг, сочинений или писаний печатать или отдавать в печать без доклада вышесказанным архиепископам или наместникам и без их особливого и точного безденежного и спрошенного дозволения. Их же совесть обременяем, да прежде, нежели дадут таковое дозволение, назначенное к печатанию прилежно рассмотрят, или через ученых и православных велят рассмотреть и доприлежно пекутся, чтобы не было печатано противного вере православной, безбожное и соблазн производящего. А дабы прежние книги не соделали более несчастий, то велено было рассмотреть все о книгах реестры и все печатные книги, а которые что-либо содержали противное кафолическому исповеданию, те сжечь. О, вы, цензуру учреждающие, воспомните, что можете сравниться с папою Александром VI и устыдитесь. В 1515 году Латеранский собор о цензуре положил, чтобы никакая книга не была печатана без утверждения священства. Из предыдущего видели мы, что цензура изобретена священством, и ему была единственно присвоена. Сопровождаемая проклятием и денежным взысканием, справедливо в тогдашнее время казаться могла ужасную нарушителю изданных о ней законоположений. Но опровержение Лютером власти папской, отделение разных исповеданий от Римской церкви, прение различных властей в продолжение 30-летней войны произвели много книг, которые явились в свет без обыкновенного клейма цензуры. Везде, однако же, духовенство присвояло себе право производить цензуру над изданиями. И когда в 1650 году учреждена была во Франции цензура гражданская, то богословский факультет Парижского университета новому установлению противоречил, ссылаясь, что 200 лет он пользовался сим правом. Скоро по введении книгопечатания в Англии учреждена цензура. Звездная палата, не меньше ужасная в свое время в Англии, как в Испании инквизиция или в России тайная канцелярия, определила число печатников и печатных станов, учредила освобождателя, без дозволения которого ничего печатать не смели. Жестокости ее против писавших о правительстве несчетны, и история ее онами наполнена. Итак, если в Англии суеверие духовное не в силах было наложить на разум тяжкую узду цензуры, возложена она суеверием политическим. Но то и другое пеклися, да власть будет всецела, да очи просвещения покрыты всегда прибудут туманом обаяния, и до насилия царствует насчет рассудка. Со смертью графа Страффорда рушилась Звездная палата, но ни уничтожение сего, ни судебная казнь Карла I не могли утвердить в Англии вольности книгопечатания. Долгий парламент возобновил прежнее положение против ее сделанные. При Карле II и при Якове I они паки возобновлены. Даже по совершении перемены в 1692 году узаконение сие подтверждено, но на 2 только года. Скончавшись в 1694 году, вольность печатания утверждена в Англии совершенно, и цензура, зевнув в последний раз, издохла. Американские правительства приняли свободу печатания между первейшими законоположениями, вольность гражданскую утверждающими. Пенсильванская область в основательном своем законоположении в главе 1 в предложительном объявлении прав жителей пенсильванских в 12 статье говорит: «Народ имеет право говорить, писать и обнародовать свои мнения. Следовательно, свобода печатания никогда не долженствует быть затрудняема». Во главе 2 о образе правления в отделении 35. «Печатание да будет свободно для всех, кто хочет исследовать положение законодательного собрания или другой отрасли правления». В проекте о образе правления в Пенсильванском государстве, напечатанном, дабы жители оного могли сообщать свои примечания, в 1776 году, в июле, отделение 35. «Свобода печатания отверста да будет всем, желающим исследовать законодательное правительство и общее собрание, да не коснется оное никаким положением. Никакой книгопечатник да не потребуется к суду за то, что издал в свет примечание, ценение, наблюдение о поступках общего собрания, о разных частях правления, о делах общих или о поведении служащих, поколику оное касается до исполнения их должностей». Делаварское государство в объявлении изъяснительном прав в 23 статье говорит: «Свобода печатания да сохраняема будет ненарушима». Мериландское государство в 38 статье теми же словами объясняется. Виргинское в 14 говорит сими словами: «Свобода печатания есть наивеличайшая защита свободы государственной». Книгопечатание до перемены 1789 года во Франции последовавшей нигде только стесняемо не было, как в всем государстве. Стоглазый арк, старучный бриарей, парижская полиция свирепствовала против писаний и писателей. В бастильских темницах томились и несчастные, дерзнувшие осуждать хищность министров и их распутство. Если бы язык французский не был только употребителем в Европе, не был бы всеобщим, то Франция, стеня под бичом цензуры, не достигла бы до того величия в мыслях, какое явили многие ее писатели. Но общее употребление французского языка побудило завести в Голландии, Англии, Швейцарии и немецкой земле книгопечатницы, и все, что явиться не дерзало во Франции, свободно обнародовано было в других местах. Так косила кичася своими мышцами, осмеяна была и не ужасна. Так освирепствовала пенящиеся челюсти, праздны оставались. И слово твердое ускользало от них непоглощенно. Но девиз несообразности разума человеческого. Ныне, когда во Франции все твердят о вольности, когда необузданность и безналичие дошли до края возможного, цензура во Франции не уничтожена. И хотя все там печатается ныне невозбранно, но тайным образом. Мы недавно читали: «Да восплачут французы о участи своей, и с ними человечество». Мы читали недавно, что народное собрание, толика же поступая самодержавно, как доселе и государь, насильственно взяли печатную книгу и сочинители оной отдали под суд за то, что дерзнул писать против народного собрания. Лафайет был исполнителем сего приговора. О, Франция! Ты еще хождаешь близ бастильских пропастей. Размножение книгопечатниц в немецкой земле, сокрывая от власти орудия оных, отъемлет у нее возможность свирепствовать против рассудка и просвещения. малые немецкие правления, хотя вольности книгопечатания стараются положить преграду, но безуспешно. Викерлин, хотя мстящую властью посажен был под стражу, но седое чудовище осталось у всех в руках. Покойный Фридрих II, король прусской, в землях своих печатание сделал почти свободным. Не каким-либо законоположением, но дозволением токма и образом своих мыслей. Чему удивиться, что он не уничтожил цензуры? Он был самодержавец, коего любезнейшая страсть была всесилие. Но воздержись от смеха. Он узнал, что указы им изданы, некто намерен был, собрав, напечатать. Он и к оным приставил двух цензоров, или, правильнее сказать, браковщиков. «О, властвование! О, всесилие! Ты мышцам своим не доверяешь! Ты боишься собственного своего обвинения, боишься, чтобы язык твой тебя не посрамил, чтобы рука твоя тебя не заушила. Но какое добро сии насильственные цензоры произвести могли? Не добро, но вред. Скрыли они от глаз потомства нелепое какое-либо законоположение, которое на суд будущей власть оставить стыдилось, которое, оставшись явным, было бы, может быть, уздой власти, да не дерзает на уродливое. Император Иосиф II рушил отчасти преграду просвещения, которая в австрийских наследных владениях в царствовании Марии Терезии тяготила рассудок. Но не мог он стрясти с себя бремени предрассуждений и предлинное издал о цензуре наставление. Если должно его хвалить за то, что не возбранял опорочивать свои решения, находить в поведении его недостатки и таковые порицания издавать в печати, но похулим его за то, что на свободе в изъяснении мыслей он оставил узду. Сколь легко употребить можно онную во зло? Чему дивиться? Скажем и теперь, как прежде он был царь. Скажи же, в чьей голове может быть больше несообразностей, если не в царской? В России. Что в России с цензурой происходило, узнаете в другое время. А теперь, не производя цензуры над почтовыми лошадьми, я поспешно отправился в путь.